Приветствую всех, которые сегодня пришли, особенно те, может быть, которые будут на интернет слушать нас. Также желаю благословения от Господа вам всем, которые будете исследовать с нами Писание. Мы будем читать первую главу послания Римлянам сегодня. Возвратимся к нашему тексту. 18 стих, прочитаем 18-19 сегодня. Апостол Павел здесь говорит так: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». Первая глава, первые 17 стихов, мы уже это проходили. Теперь, начиная с 18 стиха, апостол Павел открывает новый отрывок этого письма, которое он пишет этой церкви в городе Риме, и почти до конца третьей главы. Мы видим здесь представление, которое Бог открывает нам через апостола Павла, короткая история человечества. Может быть, вы, если читали эти главы и смотрели, может быть, вы не думали с такого перспектива. Но это показывает нам точку зрения Бога, это показывает нам с перспектива Библии, как Бог смотрит на историю человеческую. И описание человечества в этих стихах, которые мы видим, это не просто история наша от дня Адама и Евы до 21-го столетия, а наоборот, оно является единственное, истинное пояснение, которое может дать нам значение для нашей жизни. Многие очень люди написали, и вы можете найти очень много книг, исторических книг, которые описывают историю человечества. Иосиф Флавий был знаменитый еврейский писатель, который в дни Иисуса Христа и в первом столетии написал историю еврейского народа. Он даже там упомянул и описывает распятие Иисуса Христа и распространение первостолетней церкви. Каждый историк, который пишет историю человечества, он пишет со своей точки зрения, имеет свой перспектив, имеет свой мировозгляд. И, к сожалению, если вы одного прочитаете, а потом прочитаете второго или третьего, часто один другого противоречит, хочет что-то показать особенное. В этих стихах, начиная с 18 стиха 1 главы Римлянам и до 20 стиха 3 главы, Бог через апостола Павла, который в первом стихе этой главе мы читаем, он был призванный апостол, назначен на это положение, открывает нам с точки зрения Бога, как Бог смотрит на историю человека. Если это все суммировать, мы можем суммировать это одним словом, которое мы здесь в 18 стихе находим, это является откровение Божие человечеству. Гнев Божий здесь написано, Евангелие или благовествование Христово, благодать Божия. Все эти слова, они открываются нам через откровение Божие. Это то, что Бог решил открыть человечеству о себе. И те из нас, которые стоят перед вами и изъясняем Слово Господне, мы будем ответственны и мы будем давать отчет Господу, если мы верно преподавали вам точку зрения Божией, точку зрения Писания. Посмотрите, как апостол Павел описывает свое служение в 20 главе Деяний апостолов. 27 стих, апостол Павел говорит: «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Воля Божия – это является Слово Господне. Это является то, что Господь желает, и как Бог желает, чтобы мы жили. Апостол Павел в своем служении, и мы, когда коротко обращались в 1-2 стих, биографию апостола Павла, мы видели, насколько он был посвящен к этому служению, которому Господь его призвал. И мы в одно воскресенье даже рассмотрели разные характеристики служения апостола Павла, как он жертвенно действительно служил Господу. Так что апостол Павел понимал ответственность, и каждый из нас должен понимать нашу ответственность, независимо, если мы стоим перед вами, проповедуем, или если вы сидите и слушаете, как верующий человек, эти истинные духовные и Слово Господне. Вы также, когда вы услышите это, вы будете ответственны перед Господом, чтобы представлять тем людям, с которыми вы будете свидетельствовать и представлять Евангелие, чтобы вы верно и точно открывали всю волю Господню. Апостол Павел, как мы уже много раз говорили, он был апостол благодати. Почти все его писания, все его письма, которые он писал, или личностям, или церквям, или общие письма, апостол Павел почти всегда пишет о благодати и о любви и милости Господней. Но в этих текстах, когда он начинает говорить за гнев Божий, это некоторые люди даже говорят, что это не слова апостола Павла. Апостол Павел всегда любил говорить за любовь, за благодать. И тут внезапно он начинает говорить за гнев Божий. Почему? Потому что балансировать любовь Божию, благодать и милость Божию, мы должны всегда представлять людям факт, что если они не принимают благую весть, благовествование Божие, тогда они становятся объектами гнева Божьего. И апостол Павел здесь открывает этот гнев Божий людям или объясняет его. И когда он, Деяния апостолов, о нем описано, он говорит, я не упускал, я был верен, я был ответственный все представлять вам, чтобы вы знали последствия того, что вы слышите Слово Господне. Если вы слышите и принимаете, то вы получаете от Господа благословение. И слышание Слова Господня доводит к спасению. А отвержение, то, что мы здесь читаем дальше, в 18 стихе, апостол Павел здесь говорится, это те люди, которые истину подавляют. Это приносит гнев Божий на них. Итак, каждый человек, апостол Павел говорит, я не стыжусь благовествовать всем, независимо от ихнего происхождения. Все люди, независимо откуда они приехали, какой они национальности, какой они религии, все люди являются грешники в глазах Господа. И потому что мы являемся грешники, потому гнев Божий выливается на человечество, на тех людей, которые не принимают благую весть Господню. Почему Бог изливает гнев свой на человечество? Потому что Бог является совершен, Бог является безгрешный, Бог является святой. И те люди, которые не познают Бога и не слушают Господа, и не живут в послушании, в повиновении Слову Господнему, становятся объектами вот этому гневу Божьему, который открывается с неба, от самого присутствия Господа. И апостол Павел дальше пишет в 20 стихе, посмотрите здесь, что эти люди, они становятся безответны. Они когда будут стоять перед Богом, у них не будет слов. Они ничего не смогут сказать в свою защиту. Вы когда-нибудь стояли где-нибудь перед кем-то, когда вы были виновны? Может быть, вы можете вспомнить, когда вы были дети, и вы что-нибудь сделали, и ваши родители вас позвали, и вы стоите перед ними, и только можете на них смотреть, и ничего не можете сказать. Может быть, вы когда-нибудь стояли перед судьей? Кто из вас имел, может быть, тикет? Быстро ехали или проехали где-то красный свет, и надо идти и стоять перед судьей. И что вы можете сказать? Я виновен. Ничего, слов нету. Безответный, говорит. Дальше поступает другое слово, потребляет вторая глава, первый стих, говорит, итак, не извинителен ты, который осуждаешь других. Люди, когда будут стоять перед Богом, когда мы читаем книгу Откровения, говорит, там будет тишина. Когда мы будем стоять перед судом Божиим. И никто не сможет избежать гнев Божий, который не одет в праведность Божию, о которой мы уже говорили в предыдущих стихах. Так что избежать гнев Божий могут только те люди, которые предстанут перед Богом, одетые в праведность, которую Бог предлагает нам через Евангелие свое или благовествование свое. И в этих главах, начиная вот с этого стиха, 18 и до 20 стиха 3 главы, апостол Павел откроет нам разные категории людей. Мы увидим в этих главах. Но то, что общее будет всем этим людям, мы увидим, что все люди, они будут виновны перед Богом. Все люди, они равномерно потеряны в грехах своих. Все люди равномерно, независимо от их происхождения, будут осуждены и под гневом Божьим. Это все результат благовествования Божьего Господнего, который Господь открывает нам. И коротко, чтобы мы поняли контекст этого стиха 18. Вспомните, когда мы начали изучать книгу «Бытие». Первый стих говорит нам, вначале Бог сотворил небо и землю, все. И потом остальная, первая, вторая глава «Бытие» детально объясняет вот этот один стих. Слово Господне часто потребляет такую форму Писания, истины духовной какой-нибудь. Тезис дается нам, а потом он детально объясняется нам. Так здесь апостол Павел в 18 стихе, он дает нам как бы тезис, он говорит как бы главную мысль. Гнев Божий открывается, на кого он открывается и почему он открывается. Это 18 стих. А начиная с 19 и до конца 3 главы, он будет детально открывать нам вот эти духовной истины. И коротко, если суммировать вот эти главы, мы увидим две категории или группы людей. Первые люди здесь, начиная с этого стиха и до 32 стиха этой главы, апостол Павел будет описывать идолопоклонников. Тех людей, которые мы называем неверующими, тех людей, которые мы называем язычники. С точки зрения евреев, это были те люди, которые были вне общества Израиля. Это те люди, которые не имели истины духовные, не слышали о Боге и не знали о Боге. И результат этого, они не поклонялись истинному живому Богу. Это те люди, которые апостол Павел в Афинах, когда он прошел в Афины, и он нашел много жертвенников, многим разным богам. Тогда он начинает проповедовать, я вам буду открывать откровение о живом Боге, который требует и имеет стандарт для нашей жизни. Вторая группа людей, которые в этих главах апостол Павел будет открывать нам или показывать нам, это те люди, которые с точки зрения Израиля или евреев, это относилось им. Это были те люди, которые считали себя народом Божиим. Избранным народом Божиим. Это те люди, которые себя считали религиозными. Это те люди, которые считали себя моральными. И они сравнивали идолопоклонников и язычников с собою. Они себя считали стандарт всему миру. И считали себя выше всех. И, может быть, с какой-то точки зрения израильский народ, может быть, стоял немножко выше, немножко ближе к Господу, как апостол Павел пишет в послании Ефесянам. Но все-таки, независимо от того, они все-таки были далеки от Господа. Может, они ближе были, чем язычники, идолопоклонники, но они, все равно они стояли ниже стандарта праведности, который Бог требовал и который здесь апостол Павел в этой первой главе открывает нам. Праведный верою своей жить будет. Когда апостол Павел дальше будет говорить нам во второй главе за этих моральных, религиозных людей, которые думали, что они приемлены Богу, он их называет лицемерами. Вы в маске, говорит, вы стоите перед Богом. Это та маска, которую пророк Исаия, помните, сказал, говорит, она, это одежда, в которой они одеты, она негодная тому человеку, который предстанет перед Богом. И в конце 3 главы апостол Павел суммирует это все. И эти две группы людей, он их складывает в одну группу людей и делает общий вывод и говорит, все люди, независимо от своего происхождения, заработали и достойны гнева Божьего. Почему? Потому что те, которые самые далеки, и те, которые самые близкие, они все равно лишены славы Божьей. Что такое слава Божия? Это тот стандарт, который Господь поставил. Итак, это является перспективой Божией. Это как Бог смотрит на человечество. И в оппозиции вот этих писаний, которые мы здесь видим, и вот эти две главы послания Римлянам, они суммируют нам всю Библию. Если мы прочитаем всю Библию, как Бог открывает нам историю или состояние грешного человечества, то апостол Павел здесь его как бы суммирует коротко в двух главах. И в контраст этому всему мы читаем все книги, которые все историки в истории человеческой написали, и каждый из них имеет свой перспектив, почему культура и цивилизация является, какова она есть. И мы смотрим и говорим, это цивилизованные страны, а это не цивилизованные страны. И мы то же самое делаем вывод, как Бог делает здесь. Но это совсем не по тому стандарту, как Бог делает. Из всех идей, из всех теорий, истории человечества, которые в контраст восстали против Божьего мировозгляда, является теория Дарвина. Это та теория, которая самая популярная, самая распространенная. Если вы читали книгу его, откуда произошел человек. Интересно, что по-английски это слово или эта книга называется «The Descent of Man». И это слово, это значит падение человека. Он не то слово избрал, он хотел показать через теорию эволюции, что человек начал существование свое из ничего, из клетки какой-то. И постоянно через миллиарды лет он пришел и с каждым поколением выше и выше и выше и выше становится. И, к сожалению, он не продумал назначение своей книги. Он говорит, падение человека, как спираль, которую мы видим в этих главах, которые апостол Павел нам описывает. Но большинство людей принимает эту теорию, это мировозгляд, в контраст того, что Библия учит нас, что Бог сотворил Адама и Еву. И я не столько хочу показать контраст, сотворение теории Дарвина, что человек произошел откуда-то. А я хочу показать контраст, что Бог сотворил Адама и Еву совершенными, безгрешными и посадил их в рай. И только потом человек согрешил и стал грешником, и стал объектом гнева Божьего. А дарвинизм и все другие измы, какие бы они ни были, как бы вы ни назвали их, они всегда начинают с человечества и хотят его поднять. Коммунизм, рай рабочего человечества или людей, правда? Всегда начинают с какой-то точки и хотят поднять человечество. И все теории, включая дарвинизм, учат, что мы достигнем когда-нибудь такого уровня, что на земле будет рай, и нам не нужен будет тогда рай, который Бог предлагает нам в Библии. В этом контраст является мировозгляд Божий, который Он нам здесь представляет, что все мы намного ниже, чем мы себя оцениваем. И благодаря этому большинство людей отвергают точку зрения Библии и то, что Бог представляет нам. И вот это слово, когда апостол Павел говорит, что те люди, которые подавляют истину Божию, мы поговорим за это слово потом, этим они отвергают ту истину, которую Бог предлагает нам о нашем отношении с Богом, которое имеет дефицит, оно несовершенное, и мы недостойны без праведности Божией приходить в Его присутствие. Это все результат того, что человека жизнь, она человекоцентричная. Человек думает о себе. Общество, страна думает о себе. Мир думает о себе. А правильное отношение, правильный духовный, библейский мировозгляд является, что Бог должен являться центром нашей жизни. Зачем дарвинизм учит ожидать рая в вечности, когда мы можем сейчас его иметь? Почему отвергать себя? Почему жертвенная жизнь, свою жизнь? Почему взять крест свой и нести его, отвергая весь мир, когда мы можем его сейчас иметь? Это то, что сатана предлагал Адаму и Еве. Это то, что сатана предлагал Господу. Я тебе сейчас все дам, и тебе не надо будет идти на крест и страдать. Я тебе сейчас прославлю и дам тебе все царства земные, сатана предлагал Господу. Так что мы видим большой контраст между точки зрения Бога, как Бог смотрит на нашу историю человечества. Первая глава Бытия, и посмотрел Бог на человечество после того, как Адам и Ева согрешили. И что Бог увидел? Что оно полностью развращенное. Отступил человек от Бога. И все помышления ума и сердца его негодны в глазах Господних. И когда мы читаем первую главу, вторую главу, третью главу послания Римлянам, мы не видим, что человек усовершенствуется, а наоборот, это спираль с каждым поколением все глубже и глубже и глубже падает и ведет человек в грешность. И это все ради того, что они подавляют истину Божию, отвергают ее. И в следующий раз мы посмотрим более детально на самый страшный аспект гнева Божьего. Гнев Божий проявляется в разных формах, но самое страшное – это когда Бог отворачивается от человека и допускает ему падать в грехе своем до самой глубины грешности своей. Но это мы в следующий раз посмотрим. А сейчас мы только будем смотреть на нечестие и неправду человеческую, которая является причиной, почему гнев Божий открывается на человечество. В прошлый раз мы посмотрели на значение слова гнева Божия. Два слова, помните, мы на одно слово смотрели. Гнев – это может быть постепенное, как долготерпение Божие, которое апостол Петр открывает нам в своем послании, который говорит, Бог долго терпит, не желая, чтобы кто-то погиб, а наоборот, чтобы все пришли к спасению, получили спасение. Второе слово – это такой внезапный взрыв гнева Божия. И исторически мы видим, что иногда Бог свой гнев на человечество выливал так. Помните потоп Ноева? Это пример, когда гнев Божий в ярости своей в один момент какой-то короткой истории человека Бог вылил на землю. Помните, когда человек начал строить башню Вавилонскую? Бог смешал языки ихние. Это было наказание, и это было результат гнева Божьего. Содом и Гоморра, Бог огонь, серу вылил на них. Это было наказание Бога, это был гнев Божий, который Он в какой-то короткий, интенсивный момент вылил на землю. Даже Господь свой народ наказывал иногда. Самое интенсивное наказание было, когда Он допустил, чтобы Навуходоносор уничтожил царство и спалил Иерусалим, и дом Господень, прекрасный храм, где там поклонялись Господу, он уничтожил, спалилось все. И народ Божий был в плену. Это было наказание.
Так что были моменты в жизни и в истории человеческой, и книга Откровения описывает нам будущий, грядущий гнев Божий, когда Бог опять будет на землю, на человека, на Антихриста выливать гнев свой, который описывается как чаша, которая наполнилась, и когда она уже наполнится, тогда Бог ее выливает. Но вот эти два слова описывают нам гнев Божий. Почему Бог гневается? Потому что здесь написано, история человечества – это история нечестия и история неправды или неправедности, грешности, потерянности. Пророк Аввакум первая глава, 13 стих, «О Господи!» пишет, «Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяние». Послание к евреям, 1 глава, 9 стих, с Нового Завета, перспектив. Говорит, «Ты возлюбил правду», здесь говорится за Иисуса Христа, «и возненавидел беззаконие». Бог гневается, потому что Он своими глазами не может смотреть на грешность человеческую, не может ее переносить. Потому Он вылил гнев свой на Иисуса Христа, чтобы те из нас, которые одеваемся в праведность Иисуса Христа, чтобы мы тогда могли чистые стоять перед Ним. Но когда Иисус висел на кресте, Бог не мог смотреть на Сына Своего, единородного, возлюбленного, и ради этого Бог отвернулся от Иисуса Христа. И Иисус Христос, чувствуя вот этот разрыв, потеря общения с Своим Небесным Отцом, вопиал, говорит, Боже мой, другими словами, Отец мой, почему Ты меня оставил? Другими словами, Бог отвернулся от Его. Иисус Христос понес наш гнев Божий на Себе, который Бог излил на Него. Вот это слово, одно из двоих греческих слов, которое описывает гнев Божий, который постепенно в течение долгого времени накапливается, можно сравнить с плотиной, когда ее вначале построят, и начинается там собираться вода. Если вода приступает, она сначала во все пещеры, все точки наливается, и потом постепенно начинает подниматься, пока она дойдет до вышины. Иногда бывает буря, когда вода приходит через верх плотины, начинает переливаться. И если кто-нибудь когда-нибудь видел, когда плотина разбилась, и как вот это наводнение бывает иногда, бывало так по новостям вы видите, вот эта вода своей интенсивной силой, когда разбивается плотина, все, что стоит на пути, смывается. И апостол Петр, когда он описывает долготерпение Божие, говорит, что они не знали, будет гнев Божий в последние дни, как было в дни Ноя. Они не знали, что грядет суд, они отвергали истину Божию. И когда он пришел, оно как наводнение пришло и всех смыло в гневе Божьем. И так вот этот гнев Божий открывается с неба против всех тех. Вы можете представить, что мы, как грешники, стоим перед плотиной гнева Божия, который здоровый. Кто-нибудь, если был здесь, в Неваде, самая большая плотина, которая есть в мире, Hoover Dam, даже электричество оттуда приходит, это оттуда. Вы туда можете въехать по ней, стоять и смотреть. Это чудо посмотреть. Вот эта вся вода и энергия эта вся, которая там собралась, она абсолютно несравнима с той силой того гнева Божьего, который Бог вылит на землю. И весь гнев Божий сейчас держится одним Словом Божьим. Все сотворено им, и все держится им. И только одно слово от Бога, и все рассыпалось. И вся земля, и вся вселенная в один день, когда Бог даст свое слово, она сгорит, огнем сгорит. А до сих пор этот гнев Божий, Бог держит его. Если вы можете представить себе эту картину, если бы вы сейчас стали перед этой плотиной, чтобы она разбилась, и вот эта вся вода бы на нас хлынула, кто из нас мог бы устоять? И это физическая сила воды, а гнев Божий, говорится, никто не устоит перед ним. В Откровении написано, люди будут кричать и молиться горам, пещерам, скрыть их, и они не смогут. Я посмотрел разные гимны, и на эту тему есть один гимн. Мы его даже не поем, потому что он в другом песеннике, и по-русски даже не совсем слова переведены. Мы поем такой гимн, например, «Под тенью крыл», да? Или мы поем такой гимн «Мой Бог, скала сокрыт, я в нем». Но эти все гимны, они говорят нам за благодать Божию, которая спасает нам. Но вот этот гимн, и эта женщина, интересная история, этот гимн называется «Вблизи креста Христова». «Хочу всегда прибыть там от скалы высокой тень, там отдых от борьбы. Там страннику надежный дом, защита от невзгод, там от страданий отдохнем и от земных забот». Эта женщина Элизабет Слофейн, она жила 150 лет тому назад. Она умерла в 39 лет. Была бедная семья, но ее знали тем, ее называли «солнечный луч», потому что она, несмотря на свое здоровье, она очень много милосердия делала тем людям, которые окружали ее. Но там дальше она пишет, и это не совсем перевод, говорит, «Там на кресте Христовом узрел я в свете дня страдания вечного Отцу, что умер за меня. В тени креста Христова пребуду до конца, не надо мне иных лучей, лишь свет Его лица». По-английски более точно смысл этого стиха говорит, что каждый из нас должен прийти и стать под тень креста Иисуса Христа на Голгофе. И когда гнев Божий Он вылил на Иисуса Христа, то мы спасаемся или мы сохранены, потому что мы стоим перед крестом. И если вы стоите перед стеной, и кругом вода вас может обойти, вы такую картину можете видеть? Или возьмите ручей воды и поставьте туда большой камень, и вода, она обойдет этот большой камень. И Голгофа, и крест Иисуса Христа, это как бы остров посредине вот этого моря гнева Божия, которое выливается. И те из нас, которые на этом острове стоят под тенью креста Христова, можем спрятаться, и гнев Божий обойдет нас. Почему и на кого открывается гнев Божий? Во-первых, этот стих говорится нам, говорит нам, на всякое, не на некоторые, а на всякое. По-русски здесь переведено, и слово ставится «на всякое». Гнев Божий открывается с неба, с вышины, там, где Бог присутствует, там, где Бог живет и существует, на нас, людей, которые внизу. Но греческое слово, оно более точно говорит, гнев Божий открывается против нечестия и неправды человечества. И это слово имеет значение не столько, что Бог свысока выливает на низ на нас гнев свой, а это говорится за вражду, которую мы, как люди, как грешники, имеем против Бога. Когда Нимрод начал строить Вавилонскую башню, написано, что он повел восстание против Бога. Он хотел сделать против Бога революцию, войну. И в этот смысл, когда Бог открывает и выливает гнев свой на человечество, это можно более детально сказать против своих врагов. Люди являются, грешники являются враги Божьи до тех пор, пока мы станем на этот остров, где крест Христов, где тень сохраняет нас от гнева Божия, который Бог открывает на народ, на грешников. Это та же самая идея, когда ангел проходил дома в Египте, которые косяки дверей были покрыты кровью. Все, которые были под покровом этого дома, спаслись. Но нечестие. Здесь написано, гнев Божий открывается на всякое или против всякого. Это слово «всякое» говорит полностью, до самого последнего. Нет ни одного греха, самого большого или самого маленького, на который гнев Божий не открывается с неба. Мы говорим и сравниваем себя с теми, которые действительно падшие, как тот фарисей, который молился и сравнивал себя с мытарем. Но Иисус Христос страдал, и гнев Божий выливался на Него и за самые маленькие наши грехи, которые мы говорим, ну это маленький белый обман. Нету белых очищенных обманов. Обман является обман. Вражда или грабить является воровство. Бог называет грех теми словами, как оно есть. Тут дальше в этой главе, в первой, целый перечень есть грехов. Но это не все грехи, которые Бог считает грехами. Это просто представляет нам категории грехов. Нечестие – это говорит нам о нашем отношении к Богу. Неправильное благоговение перед вселенной, владыки, создателя вселенной. Когда мы в присутствии Божьем не имеем правильного благоговения, тогда мы человекоцентричной жизни живем. А когда мы правильно понимаем Бога в центре нашей жизни, тогда вся наша жизнь является благоговейное богопоклонение. Какое назначение человека? Бог сотворил человека, чтобы человек знал Бога и общался с Богом, и имел общение с Богом, и через это мог прославлять Бога в своей жизни. И те люди, которые неправильно имеют отношение с Богом, это наше вертикальное отношение с Богом, это является нечестие. По-английски потребляется слово ungodliness, то, что не благочестие, то, что не богопоклонение. Если мы не поклоняемся истинному, живому Богу, которого имя Иегова, Господь, другими словами, тогда мы поклоняемся кому-то другому, потому что в нашей жизни есть духовный вакуум. Его или Бог наполняет, или наполняет его наша самооценка и человекоцентричное поклонение какого-то объекта, что-то. Мы ли свою карьеру или себя себе поклоняемся, или идолу какому-то, которого мы создали. И это все нарушение нашего отношения с Богом вертикальным. И гнев Божий открывается против них. На одну страничку, если перелистаете послание Иуды, тут в 15 стихе по-русски 3 раза, на греческом и английском языке 4 раза Иуда потребляет вот это вот слово «нечестие» или «нечестивые». 15 стих, смотрите, «гнев Божий идет сотворить суд над всеми», и тут на греческом языке стоит «всеми, кто делает нечестие», «и обличить всех между ними нечестивых во всех делах своих нечестивых, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые они произнесли от него нечестивые грешники». Сколько раз Иуда повторяет это слово, которое говорит нам за серьезность этого греха в присутствии Божьем. И гнев Божий открывается против всякой нечести, здесь написано, абсолютно до последней. Во-вторых, гнев Божий открывается здесь, на всякую неправду или на всякую неправедность, на всякий грех, другими словами. Неправильное отношение с Богом, результат его, результат нечестия является неправедность. Неправедность – это наше горизонтальное отношение с друг с другом. Если мы неправильно понимаем Бога в нашей жизни и не поклоняемся Ему, тогда мы неправильно будем относиться к другим людям. Если мы неправильно к Богу относимся, то мы и друг к другу неправильно будем относиться. И неправедность – это является всякое нарушение правильного стандарта. Все законы, хотя люди не хотят это признать, но они где-то оригинально начинаются от правильного стандарта. Кто-то определил, что правильное и что неправильное. И кто определил правду? Сам Бог. Сам источник истины, Иисус сказал, «Я есть путь и истина, и жизнь». Стандарт поставил Бог. И хотя люди отвергают и подавляют его, скрывают его, но он открывается. Так что нечестие и неправедность, она открывается в наших законах, мы видим, они все основаны на Слове Господнем. Как я уже сказал, дарвинизм, они отвергают истину, которую Бог открывает нам в Слове Своем. Здесь апостол Павел говорится, нечестие и неправедность человеков – это результат того, что они берут истину духовную Божию, которую Он открывает нам, и они ее отвергают, подавляют. По-английски потребляется слово suppress. Это слово военное, которое значит остановить революцию. И это слово имеет значение, что мы абсолютно уничтожаем то, что Бог открыл нам истину свою. И результат того это является наша неправедность и наше нечестие в глазах Господних. И апостол Павел ясно здесь говорит, что это производит гнев Божий, который Бог изливает и выливает на тех людей, которые отвергают его истину. И результат того, начиная с 19 стиха, мы видим падение человека и спираль греховную, которая все ниже и глубже, и глубже, и глубже опускается человек. Люди говорят, что они атеисты или они агностики. Нету действительного атеиста. Атеист говорит, нету Бога. Атеист не знает Бога, и он подавляет, и он отвергает истину. Но никто не может сказать, что нету Бога, потому что Бог ясно открывает себя и благовестие свое, благую весть здесь. Агностики говорят, что мы не знаем, если есть Бог. Дальше в этих стихах. Мы читали 19 стих, что можно знать о Боге, Бог открыл человечеству. Так что никто не может сказать, что нету Бога, никто не может сказать, что я не знаю, что есть Бог, потому что все люди предстанут перед Богом и будут безответны. Пускай Господь благословит Слово Свое, мы сейчас встанем, помолимся. Отец наш, благодарим Тебя за Слово Твое, которое открывает нам истины Твои духовные, которые учат нас, как мы должны жить. И моя молитва, чтобы, если кто еще не одет в праведности Своей, еще не познал Тебя, еще не пережил искупление Твое, которое Ты нам благодати Своей бесплатно даешь, чтобы они сегодня в этот утренний час примирились с Тобою, чтобы они не стали бы объектами гнева Твоего, который Ты в Слове Своем обещаешь изливать на всякое нечестие и неправедность человеческую. Благословенное служение наше, Слово Твое, которое будем слушать еще, пение наше, дары наши материальные, которые мы будем приносить Тебе, чтобы это в это утро было прославление имени Твоему Святому, ибо мы это все просим Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа, и вся Церковь совместно сказала Аминь.